Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». В начале нашей радиопрограммы мы прослушаем проповедь брата Петра Костюченко «Вооружитесь той же мыслью». А во второй части этой радиопрограммы вы будете слушать передачу «Христианская семья».
Братья и сестры, хотелось бы сказать слово такое, чтобы оно помогло нам дальше в жизни нашей жить и побеждать. Побеждать все те нападки дьявола, которые он обязательно будет опять, прилагая силы свои, направлять на нас. Первое послание Петра, 4 глава, 1 стих. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Но вообще-то мысль моя не о страданиях плоти, а первая часть – «то и вы вооружитесь мыслью». Вот об этом, друзья. Наша жизнь все время предлагает вооружаться, бодрствовать, или есть место стоять на страже, и так дальше. Но действительно, обстановка военная. Братья и сестры, вопрос у меня такой к вам. Где мы в Слове Божьем находим арсенал с духовным оружием. Вы можете сказать, что нам Господь предлагает в оружие? Щит веры и меч, кто-то говорит Ефесянам. Правильно, правильно, друзья. Слово Божие предлагается нам в оружие. Ноги обуть в готовность благовествовать мир. Щит, которым мы можем отразить стрелы лукавого. Ну, вот знаете, я был... Вот Эчмиадзин в Армении есть такой храм. И там есть музей. Зашли мы туда, и оружейная комната. Древнее старое оружие. Ну, там и копье, которым Христа пронзили. Там и гвоздь, которым его прибили. Там и кусок креста. Ну, и так дальше. Не знаю, откуда они все это взяли. Но факт тот, что вот такая комната, и столько оружия, и мечи, и сабли, и копья. Все есть. Я вот так подумал, вооружить человека с ног до головы, он и упадет от оружия. Не говоря уже о том, чтобы сражаться. Это невозможно. Вот Слово Божие, это, конечно, оружие. Но у нас нет способности выучить Библию наизусть и в нужный момент, чтобы моментально воспользоваться всем сразу оружием, которое есть. Но Слово Божие нам говорит, вооружайтесь, и вы будете пользоваться тем оружием, которое нужно вам будет. Ну, например, кто-то стреляет в меня из лука. Мне нет смысла доставать меч из ножен. Без толку. Нужно срочно щит брать и щитом защищаться, чтобы стрела не пронзила. Вот и здесь, если у нас какие-то страдания тела нашего, здесь не говорится нам, что вы обувайте ноги в готовность благовествовать мир, а вооружитесь мыслью о том, что Христос тоже страдал. И эта мысль вам поможет, даст вам силы. Друзья, мысль вообще это великое дело. Какие мысли в нашей голове? Место Писания с книги пророка Иеремии, с 4 главы. Там так написано. «Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злоречивые мысли». В данной ситуации мысли злоречивые, они, Слово Божие называет, злое сердце твоего. А вот в 6 главе пророк Иеремия пишет, в 19 стихе, «Вот я приведу на народ сей пагубу плод помыслов их». То есть мысли могут нас довести до того, и вообще человека или человечества, что начинают гибнуть, а все начиналось с мысли. И в то же время, через мысль, полученную от Слова Божия, мы можем получить великие благословения. Одна сестра, ну так вот смотрит, жизнь у нее примерная, в обращении с людьми, ну благодать такая, молитва такая, назидательная, хорошая. Хотя живет в обстоятельствах трудных, и вот смотрят братья, сестры, удивляются, спрашивают однажды, слушай, сестра, вот ты живешь так, как будто бы тебя никогда дьявол не искушает, так вот вроде тебя все хорошо в жизни. Она говорит, да нет, дьявол-то меня искушает, но я его отправляю то на восток, то на запад. Как это, то на восток, то на запад? А говорит, в 102-м псалме написано, что как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше. И если вот сатана подходит и начинает меня искушать, да ты, да у тебя, да ты вспомни, как было, а я его на восток отправляю. Туда отправил все беззакония, Господь, о которых ты мне напоминаешь. Подходит опять, а я его на запад, а восток и запад так далеко, что они не встречаются никогда. Друзья, она вооружилась мыслью, и эта мысль ей дает победу. Здесь многие мы излили сердце свое пред Господом в молитве покаяния. И мир получили в сердце. Вот и вооружитесь мыслью. И если опять подойдет дьявол с напоминанием, а мы подумаем, да, наверное, опять не устоим, и начнется поражение. Вооружиться мыслью, что Господь удалил, и теперь, как новая страничка, Господь даст сил и дальше. Вы знаете, друзья, в моей жизни одно из таких обетований Божьих, которыми я вооружился, которое сильно мне помогает, это я как пример хочу привести. Когда нападки дьявола, благовестие однажды было, собрались люди, много людей, И вот был призыв к покаянию. И я смотрю, люди плачут, сидят уже, Слово Божие касается сердца, Дух Божий действует, мне остается только пригласить. И я говорю, кто желает покаяться? Вставайте, проходите. С задних рядов встает, а такой мужик здоровый, я тебе сейчас покаюсь, я тебе покаюсь, и идет ко мне. И такие кулачища здоровые, я тебе сейчас покаюсь. Тут все прижухли, кто и хотел встать покаяться, сидят, смотрят, что будет дальше. И вы знаете, друзья, мысль одна, хорошая мысль, которая вот в сердце моем дает победу. У меня сразу мысль, тот, который в нас, больше того, который в мире, какой бы он здоровый ни был, больше, больше. Я говорю, друзья, не обращайте на него внимания, это дьявол поднимается, чтобы помешать спасению. Он же видит, что мы хотим вырваться из власти его и получить радость. Не обращайте внимания на него. И он задом и ушел. А потом было покаяние. Вот так мысль, одна мысль, вооруженная против дьявола, но мысль из Слова Божия, она нам даст в нужный момент победу. В Слове Божьем мы находим замечательные примеры. Например, царь Иосафат. Хороший был царь. И вот так Господь допустил, собрались войска против. И столько народу собралось, что Иосафат посмотрел, что делать, что делать. Однажды, когда царь Езекия был царем, и тоже пришли войной против него, великое множество, ужасно сколько много, смотрит Езекия, бесполезно воевать здесь, что делать? А неприятели подошли и кричат, для войны нужна совет и сила. А у вас нет ни того, ни другого. На что вы надеетесь? Или вы надеетесь на Езекию, который на Бога уповает? А действительно, ни силы, ни совета. Ничего нету, ничего. Но была одна хорошая мысль у Езекии. И он помолился так, Господи, у нас нет сил против множества всего великого, и мы не знаем, что делать. Какое жалкое состояние, да, друзья? Ни силы и не знает, что сделать. А враг подтягивает войска свои. Но продолжил молитву он. Но к тебе, отче наши. Все, друзья, этого было достаточно. Упование на Господа, которое было в сердце Езекии. И Господь сам послал ангела, и ангел начал поражение. Великое поражение. А в первой ситуации, о которой я напомнил, царь Иосафат, тоже собрались. Ну, сила и совет. Все равно маловато. Ну, планируют, как будем воевать. Кто пойдет первый? Прямо нападать будем. Или с тылу кто-то. Как? Что? И вдруг кто-то предлагает. Слушайте, давайте мы Господу доверим эту войну. Поставим впереди левитов. И пусть они поют. И пойдем воевать. Кто-то подумал, да вы что? Ну, разве так можно? Военачальник подумал, вы хотите, чтобы и священство наше все истребили в первую очередь, а потом и до нас добрались, когда паника будет страшная. Нет, так нельзя. А кто-то напоминает, да разве вы не помните, братья, как Господь делал? Да вы посмотрите, начиная от Египта, как Он нас вел. И так вот, так. И вооружились мыслью, Господь. Будем петь, благ Господь, ибо вовек милость Его. И пойдем, а дальше... А что дальше? А дальше пусть Господь думает. Вооружились и пошли. Друзья, это было со стороны стратегии военной и вообще с человеческой точки зрения безумие, но было великое упование на Бога. А если нам посмотреть на Давида, 40 дней выставлял себя Голиаф. 40 дней он поносил воинство Божие, Бога живого. Пришел Давид. Послушал и говорит, я пойду воевать. Саул посмотрел на него. Ты же, говорит, знаешь, что он воин от юности, а ты? А я пастух овец. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, все равно погибнет кто-то. Это ж когда-то закончиться должно. 40 дней. Ну, ладно, давай. Одевай шлем, одевай кольчугу, бери щит, меч. Я тебе еще оруженосца дам. Ну, хотя, ну, ладно, одевайся. Ну, что делать? Оделся Давид, походил в доспехах. И так мне нравятся слова его, которые он сказал Саулу. Он говорит, Саул, Я не привык к такому. Замечательно, друзья. Не привык он надеяться на доспехи, не привык он надеяться на щит, на меч, не привык, в жизни его не так. Поснимал все. Выходит на Голиафа, Голиаф смотрит на него. Ты чего, говорит, на меня, как на собаку с палкой вышел? Посох был у него, пращ вроде немножко другой инструмент, такой веревка или что там оно, туда камень закладывает и бросает. А это с палкой вышел. А Давид сказал, я не с палкой и даже не с пращом. Он не указал орудия и камни. Он сказал, я во имя Господа вышел против тебя, и Господь предаст мне тебя. Так оно и получилось, друзья. А дальше что было? Прошло время какое-то, и Давид убегает от Саула. Приходит он к священнику и говорит, так случилось, быстро мне пришлось уйти из дому, и я не взял никакого оружия с собой, нет у тебя чего-нибудь там, на всякий случай. А священник ему говорит, у меня есть меч, которым ты голову Голиафу отрубил. О, чудесно, ну-ка давай сюда. Принесли ему меч завернутый, Давид достал, взял его и говорит, нет подобного ему, ну теперь держитесь. Теперь будет дело. Вы знаете, есть какая-то особая сталь. Какая-то дамасская сталь, говорит, еще какая-то. Я как-то на рынке пришел нож покупать. Смотрю, дорогой нож, наверное, хороший взял, так пальцем полез. А мне продавец говорит, нельзя, нельзя, ты что, порежешь палец сейчас. Это особая сталь какая-то. Ну, наверное, у Давида тоже меч был какой-то особой стали. Нет подобного ему. Взял меч и пошел. Друзья, это записано в первой книге Царств, 21 глава. В 9 стихе эти слова написаны, а дальше написано, в тот же день Давид пошел в Геф к царю, филистимская территория, боялся, что найдет его Саул здесь. И два стишка ниже, говорят люди, это тот Давид, о котором пели в хороводах, что Саул убил тысячи, а Давид десятки тысяч. И написано, и испугался Давид, и притворился ненормальным, и стал слюну по бороде пускать, и пальцем чертит по стенам. Давид, меч доставай, нет подобного ему. Какой там меч? Он, наверное, и забыл, куда он его спрятал. Страх напал, ужасный страх напал. А я хочу прочитать, друзья, Псалом 33. Псалом Давида. Когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. И вот по этому поводу Давид написал псалом. И вот он пишет, 6 стих. «Кто обращал взор к мечу?» Нет, друзья, к нему те просвещались, и лица их не постыдятся. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их». Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него. Вот так Господь преподал Давиду урок с мечом. Вооружиться нужно было, но не мечом, а мыслью упования на Бога. Упование на Бога. Первая книга Царств, последняя глава, вторая книга Царств, первая глава, описывается поражение Саула. Как умер он и сыновья его, и описывается плачевная песнь Давида. И вот плачет Давид, плачет и поет. И он говорит о том, меч, лук, щит Саула. Это были доспехи военные, это было оружие, которое не возвращалось без победы. Но погиб Саул, и щит его повержен так, как будто бы никогда не был помазан елеем. И даже когда вооружение было, вся сила была в том, что елеем помазан был. То есть Бог охранял, принадлежал Богу человек и это оружие, и тогда была победа. Как только перешел, как только соскользнул с рельсов упования на Бога, тот же самый щит, но он повержен, как будто бы никогда не был помазан елеем. Братья и сестры, вот это слово мое, пусть Господь благословит, чтобы оно осталось в сердце нашем. Когда мы читаем утром Слово Божие, всегда молиться, Господи, подари мне живую мысль, Подари мне вот это вооружение, которое даст мне силы противостоять. Но если мы сегодня прочитали, ну, как некоторые говорят, по плану читаем историю, вроде бы ничего. Ну, пусть ничего, не унывайте. Завтра, послезавтра. Господь даст эту мысль, которая нам намного-намного времени, а потом еще даст, только нужно вооружаться. А вооружиться, это значит, чтобы при себе было, а это значит выучить ее наизусть, чтобы она вот здесь в сознании осталась, в сердце осталась. И тогда Господь поможет нам. Я в заключение прочитаю место Писания Филиппийцам, 4 глава. Здесь такие вот слова. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так, Господи, возлюбленные. Умоляю Евадию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании, вместе со мной и Климентом, и прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. А дальше, братья мои, что только истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, чтоб добродетель и похвала, о том помышляйте. И вот в этом отрезке трижды сказано о том, чтобы мыслить мы были должны о Господе. Вот так мыслить, доверять жизнь нашу Господу. И последнее, так помышляйте. Пусть Господь поможет нам, друзья, чтобы нам вооружиться мыслью. Господь знает, что нам нужно, какую нам мысль послать, и чтобы мы могли, имея это оружие, противостать против дьявола. Аминь.
Я знаю.
Вы слушаете радиопрограмму «Христианская семья». В этой передаче вы будете ознакомлены с судьбою Бочаровой Софьи Петровны. Годы ее жизни с 1929 по 1980. Второго января 1980 года в возрасте 51 года в горние селения Господни перешла от нас простая, горячо любимая сотрудница издательства «Христианин» Софья Петровна Бочарова. Ее внезапный уход до сих пор остро ощутим не только родными. Передвигаются на новые места печатные точки издательского отдела, отрабатываются в невероятно сложных условиях тиражи духовной литературы. Но подвижники, которым посчастливилось работать вместе с Софьей Петровной, откровенно говорят, если бы была жива Софа, так с любовью называли ее друзья, она бы подсказала здесь, она бы учла там, она бы не забыла ничего, что необходимо в работе. Да, она помнила обо всем, ей было дело до всего и до всех. Искренняя любовь к Господу и удивительная аккуратность в труде слились в ней воедино. По ее неутомимости в служении можно было судить о ее любви к Богу. И только из любви к Богу она была так беззаветно предана делу печати и распространения Его Святого Слова. Апостол Павел в свое время заметил, что усердием одних верующих испытывается искренность любви других. 2 Коринфянам 8:8. Воспитывалась Соня в православной семье. В юности она стремилась жить, как и все люди, в свое удовольствие, хотя жизнь ее, как она сама свидетельствовала, все равно была бесцельной и пустой. Но уже тогда в душе ее жила, возможно, неосознанная еще тоска по какой-то другой, лучшей, более возвышенной жизни. Это острое ощущение внутренней неустроенности и усиливающаяся с каждым днем жажда жить чистой, доброй, справедливой жизнью томит сердце каждого человека. На самых неожиданных поворотах бытия они с пронзительной ясностью обязательно дадут о себе знать. И если человек дерзкой рукой не оборвет эти божественные струны, не заглушит их трепетного и нежного звучания в своей душе, он непременно найдет дорогу к щедрому, вечному счастью, потому что ищущий находит. Так было и в жизни Софьи Петровны. Она не подавляла в себе призывный голос Божий, не угашала стремлений к небу. Она искала истину и пришла к немеркнущему свету. Жила она в то время в общежитии в городе Ногинске Московской области. Ее соседка по комнате не была обращенной, но имела Евангелие и вечерами читала его вслух желающим. Среди них была и Софья Петровна. Со страниц Священного Писания на ее чуткую душу внезапно повеяло волнующим, прозрачно чистым дыханием неба. Она воспринимала Евангелие, не сомневаясь, как единственно верную спасающую истину. Это были поистине самые прекрасные вечера в ее жизни, когда она вместе с подругами, их собиралось пятеро, до упоения слушала дивную повесть о всепрощении, любви и благости Божьей к грешникам, которым она вполне осознанно причисляла и себя. В те благословенные вечера были прочитаны христианские рассказы и книги «Звездочка», «Павел Смоленый», «Путешествие пилигрима». «Что за книги?» — восхищаясь сквозь слезы, повторяла Софья Петровна. Находила эту духовную литературу все та же приближенная женщина, ее соседка по комнате, у своих верующих родственников в Москве. Первый христианский гимн, который научилась петь Софья, был в древнее время «Сидел и пел». Теплыми летними вечерами, сидя перед распахнутыми окнами, пять подруг подолгу самозабвенно пели. Это был Давид. Он Богу пел, имея арфу в своей руке. Он пел сердечно и стройно. Изредка они ездили на воскресные богослужения евангельских христиан-баптистов в Москву. Немного позже нашли верующих в городе Электростали и узнали, что там проходит собрание. Так этой счастливой пятеркой они и пришли на богослужение Электростальской общины. Старушки были растроганы до слез. «Наш букет, букет пришел!» Радостно причитая, встретили они их. Началось богослужение. Общим пением запели гимн. «К неземной стране путь указан мне, но меня влечет что-то все вперед». Мелодия гимна простая и задушевная. «Нам так хотелось петь со всеми вместе», — вспоминала Софья Петровна. «И когда нам передали сборник, мы так обрадовались». Это внимание со стороны совсем незнакомых нам людей, это радушие и тепло настолько тронули нас, что мы все пятеро пели и плакали, не стесняясь. Плакали от радости, что так по-родному встретили нас в новой среде. Плакали, слушая призывные проповеди. Плакали от сознания того, что наконец пришли в Отчий дом. Наконец нашли то, чего так долго искали. К моменту уверования Софьи было 29 лет. Работала она воспитательницей в детском саду. Работала увлеченно, легко и талантливо. «Мне было трудно с новой группой детей только первые 2 месяца», — говорила она, «пока детки усвоят все, что от них требуют, и убедятся в том, что эти навыки и правила они должны будут выполнять с неизменным постоянством». Я никого из детей не оставляла без внимания, но никогда не уступала их капризам и лени. Дети маленькие, но отличные психологи. Когда они убедятся, что воспитательницу им не победить, они делают все спокойно, аккуратно и радостно. Сотрудники по работе, заметив перемену в жизни Софьи Петровны, интересовались, что же произошло. И она, не стесняясь, говорила им о Боге и о той радости, которую приобрела, уверовав в Иисуса Христа. Первые шаги веры и первые испытания идут почти всегда вместе. Так произошло и с Соней. Несмотря на ее способности и добросовестное отношение к работе, ее уволили. Расставаться с любимым делом, конечно, было нелегко. Но сознание того, что гонят не ее, а того, кто поселился в ее сердце и подарил ей счастье жизни вечной, помогло терпеливо переносить первые испытания. В то время Евангелие было большой редкостью. В «Плач Иеремии», 1 глава, 11 стих, записаны такие слова. «Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу». Эти слова Иеремии о трудном времени своего народа удивительно ярко характеризуют тяжелое время и нашего народа, жаждущего хлеба духовного. «Я готова была заплатить любую цену, лишь бы приобрести святую книгу», — вспоминала Соня. «Людей, имеющих собственную Библию, я считала бесконечно счастливыми. Духовную литературу, какая ей встречалась, она всю переписывала. Сборник духовных гимнов, гусли, она переписала не один раз. У нее была норма, вспоминая друзья, переписать 50 гимнов в день». И она всегда охотно выполняла ее. В Электростальской общине вскоре покаялось еще 5 молодых сестер. Жизнь общины заметно оживилась с притоком в ее ряды молодежи. Сестры не только пели в хоре, но готовили содержательные декламации и в дни христианских праздников самостоятельно проводили молодежные собрания. Духовному подъему в общине откровенно радовались все. Но помолодевший состав общины сразу обратил на себя внимание атеистов. Пресвитера и других старцев стали вызывать и облагать тяжелыми штрафами. А когда богослужения стали разгоняться нарядами милиции и дружинников, то молодежи пришлось отделиться, чтобы не подвергать ударам старцев и самим нести ответственность за служение, труд и живое свидетельство о Господе. И Бог не оставил истинных детей своих. Каждому члену церкви звучал призыв проверить личное хождение перед Богом. Тысячи душ в те памятные годы возобновили свое безраздельное посвящение Богу и выдержали великий подвиг страданий за свою верность и ревность. Соня не осталась в стороне от призыва Духа Святого. Она с радостью включилась в труд по размножению призывов к покаянию и посвящению, посланий, братских листков, журналов и другой духовной литературы гектографским методом. Используя этот метод, который позволяет обычно снимать до 100 копий, многие труженики стали снимать с одного оригинала до 200 экземпляров. Но впервые при той же технологии было получено 300 экземпляров, когда Соня вместе с другими тружениками печатала духовный материал об очищении и освящении. Это было явным чудом Божьим. Рассказывая о многолетнем участии Сони в гектографской печати, нельзя не отметить ее постоянство и поразительной аккуратности. Кто знаком с этим видом печати, знает, как трудно соблюсти во время работы чистоту и порядок. Но Соне это удавалось всегда. Она работала на белой скатерти, рассчитывая при этом на неожиданные посещения друзей по вере, которых не было нужды посвящать в этот труд, а также на нежелательные визиты милиции. Считанные секунды требовались ей, чтобы убрать напечатанную работу и открыть дверь. За долгие годы работы она никогда по халатности или самонадеянности не подвергала опасности свой святой труд. готовую продукцию и чистую бумагу Софья Петровна и еще несколько друзей доставляли и отправляли сами. Сколько чудес и очевидной милости Божьей пережила она в те годы. С благодарностью Богу она не раз вспоминала, как однажды невозможно было вынести из квартиры изготовленные братские листки и другую духовную литературу, потому что возле подъезда до вечера бессменно просидели соседки. Выйти нескольким людям с нагруженными сумками было опасно. Друзья молились и недоумевали, почему такая непредвиденная задержка. Поздним вечером сидевшие у подъезда старушки разошлись, и друзья уехали. Каково же было их удивление, когда они узнали, что у квартиры, где должно было проходить совещание, весь этот день патрулировал наряд милиции. «Как вы прошли?» — изумилась хозяйка. «Ведь только сейчас от дома отъехала милицейская машина». Господь чудно сохранил и литературу, и друзей. Софья, побуждаемая Господом, одна из первых приступила к изучению офсетной печати. Она не была грамотна технически, не обладала никакими необходимыми для этой работы навыками. И все-таки она, как отмечали позднее, очень помогала, особенно в начальном этапе разработки офсетного метода печати. Братья работали до глубокой ночи в условиях, не отвечающих даже самым минимальным требованиям, не говоря уже о жестких рамках конспирации. «Соня, сегодня нам понадобилось железо, и мы без спроса взяли у тебя кочергу», сообщали служители хозяйки, когда она возвращалась с работы. А завтра в дело шел бидон для валов экспериментальной печатной машины и ручка от мясорубки. Все, что находилось в квартире, братья использовали, не опасаясь недовольства хозяйки. Она только смущенно пожимала плечами и удивлялась, как такие вещи могут пригодиться в деле Божьем. Уставшие в 3 или 4 часа ночи братья ложились спать. Сил не хватало даже отмыть руки, не говоря уже об инструментах, кюветах, столах, рабочей одежде. Все это, не исключая пола и стен, было испачкано и черно от краски. А на утро все опять было чистым и сверкающим, нигде не было и следа от прежнего беспорядка. Чистая и доброжелательная обстановка, казалось, любезно приглашала продолжать работу. Когда успевала Соня все это делать? Когда она отдыхала, можно было только догадываться. А ведь все эти годы она регулярно печатала журналы «Вестник истины» и «Братские листки», стремилась не пропускать богослужений и работала на производстве. Позднее печатные машины усовершенствовались благодаря ревностному участию многих других братьев. Но мало кто знает, что у колыбели этого великого и святого дела трудились, сохраняемые до сих пор в тайне, руки служителей Совета Церквей и руки таких скромных сестер, как Софья Петровна. Мало кто знает, сколько дней провели служители в библиотеках, отыскивая необходимую литературу по офсетной печати. Мало кто знает, что все начиналось с бидона и ручки от мясорубки. Сегодня тысячи детей Божьих с благодарностью отмечают, как просветил глаза наш Бог и дал нам ожить немного в рабстве нашем, Иездры 9:8. И дал нам необходимую духовную пищу. В 1967 году Соню пригласили работать непосредственно в издательство. Для этого нужно было оставить работу на производстве и уйти из дому. После некоторого раздумья и молитв она, видя крайнюю нужду в тружениках, дала согласие. Оставила привычный образ жизни и без ропота многие годы несла это служение в нелегальных условиях. Не раз в кругу друзей она вспоминала, что ей страшно было выходить на это служение. Страшно не от того, что за это святое дело могут бросить в тюрьму. На это она была готова, живя дома. Ее пугала сложность лабораторного процесса в сетной печати. «Я ведь без этикетки не отличу кислоту от щелочи. Я все забыла, а в этой работе нужны знания», — сокрушалась она. Раньше она только помогала служителям, но самостоятельно не делала ничего. «Не получится у меня, наверное», — робела она. Но со временем все получилось, и получилось так, как этого можно только достичь в условиях конспирации. После вечерней молитвы я не могла уснуть до тех пор, пока в уме не повторю до мелочей весь процесс приготовления в сетный пластин, рассказывала она. Это была моя как бы вторая молитва, потому что труд этот был для меня святыней, незаслуженным Божьим доверием мне. Я не могла исполнять его небрежно, потому что я не мыслила жизни без труда. Я не могла себе представить, как расстанусь с ним. С ее непосредственным участием издательство «Христианин» выпустило около 400 тысяч экземпляров различной духовной литературы. Встречаясь с друзьями по вере, которые отказывались трудиться для Господа, мотивируя тем, что не имеют талантов, она с присущей ей откровенностью говорила: «Не верю я, что это может служить причиной для отказа. Ниже моих способностей и знаний едва ли у кого найдешь. Бог ищет не таланты. Таланты Он сам даст. Богу нужны жертвенные сердца, а способностью Он их наделит. Я испытала это на личном опыте». Отрабатываются новые тиражи в обстоятельствах очень тесных, всегда опасных и в постоянной спешке. Соня рассказывала однажды такой случай. На дворе стояли погожие весенние дни. Деревья покрылись пышным цветом, а в помещении, где работали друзья, была невыносимая духота. Шум печатной машины не позволял открыть даже форточку. Хозяин дома, где работали печатники, решил порадовать их и внес в помещение большую ветку цветущей белой акации. Ее поставили в ведро с водой, верхушкой ветка касалась потолка, но недолго радовала она утомленных тружеников. Растение не выдержало даже 2 часов и засохло. Слишком неподходящим были для него условия, а сотрудники издательства работали в таких условиях годами. В тесном помещении, большая часть которого заполнена бумагой и другими необходимыми материалами, нужно разместиться бригаде из 7-8 человек, да еще печатная машина и кухня. Спали, конечно, на полу. Раздвигали по углам все оборудование, и на освободившемся пятачке уставшие, намаявшиеся за долгий рабочий день, радостно молились и засыпали. Какой уж там уют! Когда было об этом заботиться? Но Соня, по-прежнему верная своей привычке, подмерное дыхание спящих друзей, как под музыку, протирает пыль, чистит инструменты, стирает спецодежду. У нее действительно был какой-то особый талант создавать и поддерживать порядок. каждую пачку бумаги она осторожно и ровно собьет, сложит в аккуратные стопы, накроет это все чистой тканью. В стакане или в неприхотливой вазочке поставит зеленую веточку, и чувствуешь себя почти как дома. Если она упаковывала готовую продукцию, можно было быть спокойным, пакет не рассыпется и не разорвется, если даже и упадет при спешной погрузке. Просто диву даешься, как у нее все получалось таким аккуратным и красивым. На 12-м году бессменной работы в издательстве Соня серьезно заболела. У нее обнаружили рак. Все уговоры друзей оставить служение она отклоняла. «Пока могу, я хочу работать для Господа». Она работала, пока были силы, подавала бумагу, мыла, стирала. В воскресенье 22 июня 1979 года сотрудники издательства отметили двойной юбилей Сони — 12 лет труда и 51 год жизни. Как бы подводя итог, служитель прочел из Священного Писания: «Обильный дождь проливал ты, Боже, на наследие твое, и когда оно изнемогало от труда, ты подкреплял его». Рассуждая по-человечески, так и хотелось спросить: откуда ты черпала силу, чтобы с радостью пройти такой сложный и трудный путь? И ответ может быть только один. Обильный дождь благословений Бог излил на служение этой скромной труженицы. Вместе с апостолом Павлом она могла бы повторить: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». В проникновенных молитвах друзья просили Господа продлить сестре жизнь, чтобы она смогла еще трудиться. Сама же Соня благодарила Господа за пройденный путь, за его постоянную помощь, и обещала, если Господь исцелит, продолжать трудиться. Но болезнь не отступала. Силы покидали ее. Когда она поняла, что дни ее сочтены, ее посетила тихая радость. «Мир для меня уже не существует», — говорила она. «Кругом цветут и благоухают сады, но эта земная прелесть не радует меня. Душа моя уже не здесь. Дух мой восторгается уже не земной красотой. Я живу предстоящей встречей с Господом». Задушевная подруга юности Софья безмерно скорбела, видя угасающую жизнь близкого ей человека. Ей хотелось узнать волю Божью, будет ли она жить или умрет. Как-то на кухне она вслух помолилась: «Господи, открой волю Твою, я хочу узнать ее через Слово Твое». Она открыла Библию и прочла: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». «Господи», — молилась дальше подруга, — «я знаю, что она имеет жизнь вечную, но я хочу узнать, будет ли она жить или нет?» И она открыла Библию во второй раз. «За это вот я приложу тебя к отцам твоим», — читала подруга, «и ты положен будешь в гробницу твою в мире». «Господи, что еще нужно мне?» — рассуждала она. «Теперь мне все ясно». Войдя в комнату, где лежала с закрытыми глазами больная, подруга тихо позвала: «Соня, сказать тебе, что открыл мне Господь?» «Скажи», — согласилась та, и подруга передала ей то, о чем молилась. «Как хорошо», — сказала Соня, выслушав ее, — «ты меня успокоила. Слава Богу! Только не плачьте обо мне, не держите меня на земле своими молитвами». Перед самым днем отхода к Господу Соню просили сказать последнее пожелание тем, с которыми она трудилась. Вот ее слова: «Трудитесь, друзья, и дальше для славы Господа. Не унывайте. Труд ваш не тщетен перед Богом. Если бы вы не возвратили мои прежние годы в Господе, я прожила бы их также, за исключением тех ошибок, которые допустила. Я не жалею, что отдала лучшие годы для Господа. Тяжело мне было только одно. Мои родственники не знают Бога. Я молюсь о них, но их сердца пока остаются закрытыми для действия Духа Святого. До последнего вздоха Соня была в сознании, хотя страдания по плоти были велики. «Подними меня», — попросила, умирая, Софья Петровна свою родную сестру Елизавету Петровну. «Я встретить хочу. Я хочу встретить». И, подняв руку, с этими словами ушла от нас к Господу. Получая все эти годы Библии, сборники духовных песен и другую духовную литературу, выпускаемую издательством «Христианин», мы могли знать лишь имена да адреса тружеников печатного слова, и то только после их ареста. Но большинство из нас ничего не знают о их ежедневном тихом героизме. Расточить не значит истратить имеющиеся в распоряжении средства и силы с пользой для себя. Расточать — это щедро дарить, рассыпать, нерасчетливо, широко тратить с пользой для других. Это значит потерять душу свою ради Христа и Евангелия, которое из любви к Богу и погибшим грешникам мы призваны распространять. Ушла от нас Соня, но остался яркий пример ее жертвенной жизни.
Время, ты куда улетаешь? Время, ты куда все спешишь? В жизни ты только след оставляешь и снова куда-то спешишь. Время, ты ключом журавлей улетаешь. Знаю, что ты ко мне опять не прилетишь. Знаю, что ты ко мне опять не прилетишь. Ты проходишь так быстро, много ты несешь мне скорбей. Знаю, что не вернуть мне веселье, так много утраченных дней. Боже, о, зачем ослабели те крылья? Быстро я улетел в тот край, где нет скорбей. Боже, вот опять призываю имя святое Твое. В жизни мне дай ценить, умоляю. Покой грядущих дней, Боже, даруй узреть покой грядущих дней.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали проповедь брата Петра Костюченко «Вооружитесь той же мыслью» и передачу «Христианская семья».